Здравствуйте, уважаемые зрители. В сегодняшнем выпуске программы я имею честь приветствовать исключительного гостя, крупного русского мыслителя и известного философа Александра Дугина. Александр Гельевич, спасибо за эту встречу, за то, что уделили нам время. На одной из философских дискуссий в ноябре 2022 года вы поставили прямо-таки фундаментальный вопрос. А была ли вообще Украина? В том смысле, что, может, мы имеем дело лишь с иллюзией Украины, с некой ее виртуальной презентацией. Что это за презентация? И, как следствие, что тогда такое настоящая Украина?
Украина — это территориальное понятие. Это не государственное, не национальное понятие, а именно территориальное. На территории восточных славян существовали разные государственные образования, но ядром после какого-то периода, очень древнего, еще в эпоху княжеских междоусобиц, стала Восточная Русь. То есть вначале центром был Новгород, потом Киев, а потом Владимир и Москва. То есть центр восточных славян и нашей общности, нашей древней государственности менялся. И по мере того, где он находился, вот то и было вот ядром или осью. А с определенного момента, уже с 12 века, центром восточных славян стал Владимир и Москва. И оставался на протяжении и монгольских эпох, и так далее. А западная часть русского мира, то есть она немножко обособилась. Она вошла в состав в начале Великого княжества Литовского, потом Польши, частично оказалась под Австрией, и единство вот восточных славян, оно разделилось. Причем государственность у восточных славян, древняя государственность, она сохранялась практически неизменно именно среди московитов, тех, кого называют там восточной частью, восточными русскими, великороссами. И постепенно, после того, когда закончилась монгольская ига, вот эта великоросская часть русского народа, единого русского мира, стала все более и более подниматься и отвоевывать свои территории у своих западных и южных соседей, у Турции, у Польши, позднее уже у Австро-Венгрии. И вот таким образом Украина – это фронтир русского мира, где складывались несколько полюсов идентичности. Там не было никакой государственности. Украина – это не государство. Это просто условная территория, где сосредотачивались промежуточное такое транзитное население между, переходное население между великороссами и вот западно-русскими, то есть восточно-русскими и западно-русскими.
Нет.
Можно так сказать. И вот польские интеллектуалы пытались противопоставить западно-русских восточно-русским для того, чтобы придать им такую особую идентичность, внушить им националистические тенденции и говорить о необходимости в будущем, говорили поляки, построения некой независимой государственности с украинской идентичностью. Это дважды удалось, там, на короткий срок в 17 году, на мгновение просто, потом это все рухнуло. И второй раз этот проект превращения этого фронтира в самостоятельную национальную государственность возникло после распада СССР. То есть Украине 30 лет. При этом, если мы посмотрим на состав этого населения, вот этого вновь образованного виртуального государства с искусственной идентичностью, мы видим сразу два народа. Потому что на востоке от Одессы до Харькова и в Левобережье это один народ, он просто это заселенные территории в эпоху Екатерины. Раньше там была Ногайская Орда, раньше там было Крымское ханство, которое постепенно переходило под контроль великороссов. Это называется Новороссия. Это состав населения там преимущественно и состоит из восточных русских. И Крым еще в большей явной степени. Вся Новороссия фактически была заселена вот этими великороссами. И существует там центральная Украина, и существует западная Украина, Галичина и Волынь, которая дольше всех оказывалась под восточноевропейским влиянием, под австрийским и польским. Создать из этого государства нового вот Украину можно было бы, если учесть оба этих народа, там левобережный и правобережный, великоросский и малоросский, западно-русский и восточно-русский. То есть можно было создать там некоторое государство с определенной двойственной идентичностью, как, например, Бельгия, где есть фламандская часть, есть валлонская часть. Вот это одно государство, но два разных полюса, два разных культурных центра.
Верно.
И Украине был шанс стать чем-то большим, нежели просто вот фронтиром. Для этого должна была бы выработана совершенно специфическая национальная идеология с учетом обоих этих народов. Но Украина пошла по другому пути, и особенно после Майдана, вначале после Цветной революции, а потом после Майдана 2014 года, когда украинцам сказали, есть только одна украинская идентичность, западная, проевропейская, провосточноевропейская, волынско-галицкая. А все остальное, это какая-то дальше уже идет нецензурная лексика в сторону русских. То есть идея создание единой Украины с одной идентичностью вместо с двумя, с необходимостью порождало конфликт, раскол и развал этого государства. То есть у Украины был шанс стать чем-то большим, нежели просто фронтиром, стать национальным государством. Для этого Украина должна была принять во внимание два народа, если угодно, две части русского мира, которые находились на ее территории, и создать баланс. Она этого не сделала, стала навязывать при поддержке Запада только одну идентичность, получила взрыв восстания Новороссии в 2014 году.
Но ведь тогда нужно признать, что Россия после развала СССР тоже была некой презентацией и симулякром иллюзии государства. Иначе с такой Украиной иллюзии у нас давно возникли бы экзистенциальные противоречия.
Но вы совершенно правы. Российская Федерация не представляла собой ни государства великороссов, ни продолжателей Советского Союза, ни Российской империи. То есть это был еще один осколок, искусственный осколок. И мы так легко пошли на распад Советского Союза именно потому, что никто не мыслил Советский Союз как наследника царской империи или как государство, сплотившееся вокруг великороссов, то есть русского народа. То есть наше государство, Российская Федерация, никогда не мыслило себя как государство великороссов, то есть государство русских. И изначально это было постсоветское либеральное демократическое образование, которое, в принципе, не обращало внимания на те процессы, которые происходят на других странах постсоветского пространства. И даже то, что там в Украине насаждали радикальный русофобский национализм среди западенцев, который был более или менее, и то в очень незначительной мере свойственен именно такому западно-русским областям, самым дальним, в то время самым близким к Европе, традиционно, которые были пособниками нацизма, которые находились под сильнейшим влиянием поляков, и которые использовались как раз в целях русофобии с геополитической точки зрения Запада, создавая там санитарный кордон. Так вот, мы не реагировали на это, потому что Россия не была государством русских. То есть Россия была таким постсоветским осколком, который не имел собственной идентичности. И лишь по ходу реформ президента Путина мы стали возвращаться к нашей исторической идентичности, к нашей традиции, к нашим традиционным ценностям, к нашим интересам. И только сейчас, спустя 22 года, наш президент говорит о том, что задача России в специальной военной операции – это воссоединение русских. То есть, своего рода ирредентизм. То есть, мы вспомнили, что мы государство русских, про русский мир мы вспомнили еще в 2014 году.
Да.
И, соответственно, конфликт между русофобской идентичностью Украины, которая стала там в радикальных формах, уже в российских, нацистских формах, стала преобладать после 2014 года, и Россией, которая сейчас только сейчас взялась за защиту русского мира, зазор этот определялся тем, что Россия не была, не мыслила себя как государство русских. А вот сейчас она начинает мыслить себя как государство русских, и к этому мы шли очень долго. Я причем считаю, что это не самое главное, просто это естественная вещь. Конечно, мы государство русских, но мы государство, сплотившее вокруг себя и другие народы, не только славянские, но и не славянские. И поэтому мы нечто большее, чем государство русских, но мы не меньшее, чем государство русских. Мы как минимум государство русских, это основное доминирующее ядро нашего народа, это русский народ и создал исторически нашу державу, отстоял нашу самобытность и нашу ценностную систему, но с нами солидарны и другие народы. И это наше богатство. И это наша ценность. Поэтому я не являюсь националистом, а являюсь евразийцем. Я подчеркиваю значение, позитивное значение всех народов. Так вот, до этой русско-евразийской, если угодно, идентичности мы доходим только сейчас, и поэтому конфликт с русофобской, нацистской, прозападной, глобалистской Украины достиг, этой Украины достиг такого ожесточения именно сейчас. То есть, чем больше Украина была русофобской, параллельно Россия с опозданием становилась все более и более осмысленно и осознанно русской.
В чем, на ваш взгляд, состоит историческое значение момента? В простой форме вопрос выглядит так. За что и во имя чего воюет Россия на Украине?
А основной смысл этой войны, войны не с Украиной, это противостояние между двумя типами миропорядка. Однополярным, за который держится глобалистский Запад, его глобалистские элиты в лице Байдена и ультралибералов, которые контролируют Запад, коллективный Запад в целом, и проектом многополярного мира, который будет иметь не один полюс, а несколько. И в этом многополярном мире Россия претендует на суверенитет, независимость, величие, самостоятельность и самобытность. То есть Россия утверждает себя не просто как государство суверенное, но Россия утверждает себя как суверенную цивилизацию. А суверенная цивилизация, она имеет свою систему ценностей. Не универсальную, то есть не западную, а свою собственную. Собственные интересы, собственные ценности, собственные взгляды на то, что является легитимным и нелегитимным, и собственное право отстаивать свои идеалы на практике. Вот СВО, специальная военная операция, была ответом России на чрезмерные требования Запада, который готовился включить Украину в НАТО, который сознательно поддерживал украинский нацизм. Причем, вопреки всей логике, Европа, Запад, ну, надо отдать им должное. Конечно же, это либеральная идеология, а никакая не фашистская и не нацистская. И нацизм на самом Западе, даже патриотизм, даже любая идентичность, даже любое представление, что у вещи есть сущность, считается фашизмом. Вот мой друг швейцарский сказал, что голосование сегодня швейцарцев, которые хотят вернуться к политике нейтралитета, глобалистскими либеральными элитами называется фашизмом в самой Швейцарии. То есть, конечно, Запад, он фашизм видит даже там, где его нет. Но что странно, там, где он есть, а в Украине он есть, он принимается абсолютно на ура. Из этого можно сделать вывод о глубоком цинизме и фарисействе, и лицемерии западной цивилизации, которая все подобное там, национализму или патриотизму даже, там, легитимному патриотизму, выжигает на своей территории. И тем не менее, если речь идет о национализме, даже нацизме русофобском, противостоящем вот этому многополярному миру, вот тогда Запад начинает это поддерживать. Именно поэтому эта война не с украинским народом, даже не с украинским государством. Это война с претензией западной цивилизации на глобальную гегемонию. И в конкретном контексте, потому что включение значение у Украины как фронтира, угу, тоже уже геополитического, а не только этнического фронтира между Западом, коллективным Западом и Россией и Евразией, это очень конкретные границы, это конкретные территории. И Россия настаивает на том, что если эта зона не является дружественной нам или как минимум нейтральной, то враждебные зоны на территории Украины Россия не допустит. Фактически, если угодно, украинцы стали жертвой этого глобального геополитического столкновения. И у России в этой борьбе за многополярный мир есть очевидный союзник. Это Китай, который находится в таком же положении и тоже стремится всячески утвердить свою суверенную цивилизацию. Это в меньшей степени Индия, которая, хотя и противостоящая Китаю, но тем не менее, тоже самостоятельный полис, арабский мир, исламский мир шире, который ищет свои собственные независимые цивилизации, утвердить ее, Латинская Америка, Африка. Если мы возьмем все вместе, то страны, большинство стран на стороне глобализма, однополярного мира, а большинство народа на стороне многополярного мира. И это тоже очень важно. То есть война России с Западом – это война народов против элит. Это, в принципе, помимо геополитического конфликта, это еще и глубинный цивилизационный конфликт, что-то подобное мировой гражданской войне, потому что народы принципиально придерживаются одной позиции, народы мира, большинство, а элиты другой, даже тех же самых подчас и исламских, или там латиноамериканских стран.
Верно.
Поэтому Россия ведет великую войну. Война, которая сейчас идет, это не локальный конфликт. Это настоящая мировая гражданская война, если угодно. Война за определение таким, каким будет миропорядок в будущем. Либо он будет все еще однополярным, либо он будет многополярным.
Доктор, уриду ан...
К вопросу об идентичности, сущности и ценности. Мы боремся на Украине с нацизмом, и среди целей СВО – денацификация и демилитаризация. Но на Украине имеют место очень своеобразные культы. Точнее, они не то чтобы своеобразные, но просто очень широко распространены. Может, вы недавно видели, к примеру, обряд погребения мертвых азовцами, где они сжигают скандинавскую ладью и выкрикивают лозунги, характерные для Третьего рейха. Или вспомним, что в расположении воинских частей Азова находили такие древнегерманские символы, как «Черное солнце», а также статую Перуна. Как вам кажется, что это за оккультные практики, полурелигиозные обряды, и как они характеризуют духовную доминанту, которая стала частью того антироссийского фронта, о котором вы говорили?
На самом деле это, конечно, честно говоря, не нацизм и не язычество, а это симулякр. То есть это совершенно такая пародия, кровавая, страшная, садистская пародия на нацизм и на язычество, потому что языческая традиция давно исчезла и на Украине, и в Европе. И национал-социалистическая идеология, то, что происходит на Украине в той форме, в которой фашизм был в истории, в европейской это имеет лишь формальное сходство. Например, есть такой, наверное, мало кто знает из арабского мира, и вы, наверное, не знаете, что есть такой автор комиксов, Том Финляндский. Он очень популярен среди гомосексуалистов, потому что это гомосексуальные комиксы, где главный герой, гей, он изображается в черной коже, с нацистской фуражкой, с нацистскими атрибутами. Но любой человек по современной культуре сможет отличить реальный фашизм Гитлера, или там нацизм Гитлера, или фашизм Муссолини, и персонажей Тома Финляндского. То есть Том Финляндский – это некая эстетическая перверсия, то есть это элемент гомосексуальной, современной, вполне либеральной культуры, который рядится в форму для того, чтобы обострить, наверное, я не специалист в патологиях, но для того, чтобы сделать таким терпким вот эти культурные отношения вырожденцев и перверт. А вот Украина, Том Финляндский, это не воскресший Гиммлер из праха, а это вот на месте Гиммлера пришедший персонаж из комиксов Тома Финляндского, и такое же у них язычество, это чистый новодел, это чистый симулякр, то есть это чистая пародия, потому что вот эти ребята с Западной Украины, там, вылезшие из своих совершенно славянских деревень, изображающихся древних викингов или дивизию СС, это на самом деле выглядело смешно, если бы это не было так опасно, если бы не было это кровавое. То есть они ни к викингам, ни к нацистам никакого отношения не имеют. Это современные такие прозападные, которые мечтают попасть в ЕС, в НАТО и уехать там мыть посуду куда-то в Германию, воображающие себя такими вот сказочными персонажами. Речь идет о симулякре. Но этот симулякр построен по всем правилам пиара, по всем правилам политтехнологий, по всем правилам социологии, с учетом того, что нация следует за национализмом, что вначале приходят националисты, а потом появляется нация, а не наоборот. Не националисты выражают интересы существующей нации. Вот эти все принципы современной социологии, современной антропологии, современной гей-культуры и были использованы в полной мере для создания вот этого специфического украинского нацизма. Серьезного там кровавый террор, ненависть к русским и полное отсутствие человеческих качеств.
В ноябре 2022 года был принят закон о государственной политике по сохранению и утверждению духовно-нравственных ценностей. Вы горячо его приветствовали. Основные ценности, которые в нем упомянуты, таковы: достоинство, жизнь, права и свободы человека, патриотизм, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм и так далее. Вы написали статью об этом законе. Основания суверенной идеологии заложены. Так она называется. Вопрос: каким образом этот закон может лечь в основу строительства новой идеологии в России?
На мой взгляд, в этом указе о защите традиционных ценностей, даже о государственной политике по защите и утверждению традиционных ценностей, это указ 809, президента Путина, содержится весь необходимый набор неких несущих конструкций, неких семантических полюсов для того, чтобы построить полноценную идеологию. Ну, например, превосходство духовного над материальным. Ведь что это значит? Это же не просто некоторая дань культуры, а это изменение всей парадигмы всех общественных и даже естественных наук. Много ли вы видели государств, кроме, может быть, Ирана современного, где утверждается, что дух главенствует над материей? Ведь это переход от материализма и советского, и либерального материализма к, если угодно, идеализму. Это совершенно другой регистр мышления. Если дух первичен, нежели материя, значит, религия права больше, чем естественные науки. Мораль и нравственность превосходят комфорт и материальное благополучие. Это смена векторов. То есть это за последние 100 лет Россия жила в обществе, где материальное было поставлено над духовным. Прямо. Да. Это материализм. Дальше патриотизм, современная либеральная идеология основана на том, что индивидуум стоит во главе всего, а тут утверждается, что нет. Коллективизм и любовь к родине, идентичность, преемственность исторической памяти, представление о духовной жизни. Все эти элементы складываются в одно, если угодно, традиционалистское, идеалистическое, идеологическое направление. Эта идеология не будет либеральной, это понятно, потому что она полностью противоречит либерализму. Она не будет коммунистической, потому что она нематериалистична, она учитывает духовное измерение, она учитывает историческую память. Коммунисты двигались вперед, им было наплевать на корни, они считали, что прогресс снимает прошедшее. То есть мы имеем дело с идеологией, если угодно, совершенно особого типа.
Согласен.
Это идеология не либеральная и не коммунистическая, и при этом она не является националистической, поскольку здесь речь идет и о богатстве. Последняя ценность – это богатство народов и культур России. Соответственно, мы имеем дело с некоторым иллиберальным интернационализмом. Не с национализмом, а с иллиберальным идеалистическим интернационализмом. Совершенно особая идеологическая модель, которая не укладывается ни в либерализм, ни в коммунизм, ни в национализм. Я, собственно говоря, в свое время развил эту тему в книге, которая называется «Четвертая политическая теория». Так вот, эта система ценностей, которая сейчас закреплена законом, указом президента, и которая является основой нашей государственной политики, она может получить развитие и правильное, и непротиворечивое истолкование исключительно в рамках четвертой политической теории за пределами либерализма, коммунизма и национализма. И самое главное, что эта идеология основывается на примате духа над материей. Это ее главное свойство. Речь идет о том, что Россия возвращается к своим священным сакральным корням.
Да.
Так мыслили себя люди Святой Руси. Святой Руси значит Духовной Руси. Это было в эпоху Московского царства. Москва, Третий Рим и функция удерживающего была именно духовной. И именно для того, чтобы материя не залила собой дух и существовала священная монархия. Российская империя тоже вдохновлялась этим идеалом, особенно под влиянием славянофилов во второй, в конце уже, в последние столетия своего существования.
Александр Гельевич, благодарим вас за интересную беседу. Сегодня у нас в гостях был крупный русский мыслитель, философ и лидер международного евразийского движения Александр Дугин. Уважаемые зрители, большое спасибо, что оставались с нами. Счастливого Нового года и до новых встреч!